Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня мы продолжаем ликбез по устройству нашего внутреннего мира или тонкого тела. И с нами на связи вновь Максим Безроднов, специалист оздоровительного центра Амрита и помощник Олега Геннадьевича Турсунова в его поездках по миру. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Максим.
Доброе утро, Анна.
Доброе утро. Я знаю, что у нас сегодня предстоит изучение устройства нашего разума, еще много очень интересной информации, поэтому передаю вам слово и ждем, что же вы нам расскажете.
Ну, я надеюсь, вам понравится. Вот, хотелось бы это видеть. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня мы будем разбирать отдельно заготовленную тему разума, потому что разум – это у нас самая значимая, как описывают веды, структура, которая отвечает за вот именно качество нашей жизни. И в прошлый раз мы с вами говорили об этом. Мы разобрали с вами сознание, ум, эгоизм, но вот разум оставили на сегодняшнюю лекцию. И как мы с вами правильно говорили, что разум, он связан с элементом огня. То есть огонь, он сам по себе имеет способность трансформировать что-то, то есть переваривать, переводить из одного состояния в другое состояние. То есть вот это вот свойство менять есть только у этого элемента, у разума. И поэтому, когда разум, он плохо развит, соответственно, возникают разные виды несварения, ну, то есть как пищи, психологических каких-то проблем мы не можем решить. Это значит, вот разум у нас страдает, и мы не можем решить какую-то проблему. И оно переходит в яд. Физиологический, психологический, еще какое-то. И оттуда возникают разные состояния. Это вот в целом. То есть, если брать слово на санскрите, то оно, разум переводится как буддхи. То есть, вот Будда, когда приходил, вот как раз-таки, если его переводить с санскрита, то есть он переводится дословно как пробудиться или проснувшийся. То есть Будда – это, получается, тот, который пробудился. То есть так переводится санскрит это слово. Будхи, соответственно, пробуждение, пробудившийся. То есть. И в этом аспекте будем разбирать все дальнейшие вещи. Как он проявляется, какие, с чем он связан, потом как его очищать, как его укреплять. То есть это вот сегодня мы с вами будем проходить. Итак, начнем. Знаете, в Америке есть клуб анонимных алкоголиков, и там, собственно, у них есть такая как бы молитва. Такая молитва, она звучала таким образом, что «Господь, дай мне возможности принять, что я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, и третье, дай мне разума, чтобы я мог отличить одно от другого». Вот. И, соответственно, относительно этого разум и нужен. То есть одна из его функций – это чтобы отличать одно от другого. В целом разум, он имеет, ну, грубо говоря, там, пять функций, насколько я помню, и таких основательных, базисных, за которых он отвечает. Ну, есть там второстепенные какие-то. И, соответственно, первая его функция, это вот одна из его функций, это память. То есть вот наша просто вот возможность что-то помнить. Вторая – это правильно воспринимать реальность. Что значит правильно воспринимать реальность? Это значит, что понимать, вот как, вот, что из себя на самом деле представляет мир. Не то, что мы придумали, вот, а именно вот, так, как он был устроен и задуман изначально. Вот. А третья способность – это отличать как бы вот, как сказать, истину от неистины. Ну, то есть, по факту отвечать ложь от истины или правду от неправду, что правильно, что неправильно. Это вот еще одна функция. То есть не переносить свой опыт, допустим, вы увидели человека, да, вот, и сразу же включается вот это вот, вы переносите его свой опыт, он на кого-то похож или еще что-то, вот свой опыт, сразу переносите на этого человека, этот человек, в принципе, с вами он только первый раз видится, а вы уже на него свой опыт переносите, соответственно, начинаете с ним вести себя по старому опыту. Вот это значит отсутствие разума. То есть он же понимает, что вот этот человек, он то, что у тебя твой опыт есть, он ничего общего не имеет. Надо с ним познакомиться, как бы сформировать, уже и дальше будет видно. Или вот как пример, мы когда заходим, что-то в темное, там веревка лежит. Но так как, допустим, человек долго жил в Индии, или тут у нас в Краснодаре тоже бывает змеи ползают. И как бы он привык, что это может быть змея, он вместо веревки видит змею. То есть у него включается такая вот, такое впечатление, что вот это кажется змея. Хотя на самом деле это он плохо видит, но на самом деле это веревка. Вот. И смотрите, у энергии души, то есть мы как личности, мы являемся душами. Мы являемся душами, да. И вот у души есть три основные энергии. Это вот у нас энергия вечности, знания и любви. И вот как раз энергия знания – это то, то есть как бы это основа, то есть чего потом в нашем тонком теле вот, происходит формирование, из этой энергии происходит формирование разума. Вот. И у разума есть три центра. То есть основной центр – это, ну как бы не основной, один из основных – это лоб, то есть эта энергия знания там формируется. Потом сердце, центр сердца – это энергия любви там формируется. И паховую область, то есть это энергия вечности, в принципе, там она отвечает. И вот лобная, там где лоб у нас, это формирование идет в основном по мужскому типу, то есть, как правило, он больше развит у мужчин. А вот сердечная область, там где сердце, да, то есть там это разум, вот эта область, это в основном идет формирование женского разума. Женского. Ну и пахово, она развита, в принципе, как у мужчин, так и у женщин одинаково, потому что паховая область, она отвечает в целом за, как это, за самосохранение. За самосохранение, и, соответственно, и у мужчин, и у женщин оно проявлено. А лобная часть, в основном, когда там проявляется разум, он дает такие вещи, как ответственность, храбрость, рассудительность, выносливость, ну, склонность к победе. И если он не развивается, то в основном это демонология. То есть это вот такое качество демонической демонологии. Напрягать на кого-то, там, давлеть. Ну, то есть у женщин, вот именно сердечное, вот это вот, там, где разум в области сердца, он не развивается. Это вот четкость понимания правды, отличать от лжи. То есть также наполняет эмоциями жизнь, наполняет какими-то переживаниями такими, ну, позитивными. И, соответственно, если он там не развивается, он слабый, то есть там в основном происходит эффект, когда человек начинает истерить. То есть у него связано это с истериками. То есть человек такой истерично начинает впадать в панику. Разум бывает у нас, смотрите, у нас бывает разум тонкоматериальный, тонкоматериальный разум, и разум бывает тонкодуховный. То есть они по устройству из разной энергии могут состоять. То есть из такой материальный, он в основном связан с материальным миром, и он по факту состоит вот именно вот из материальных элементов. И духовный, то есть он как-то уже склонен напитываться духовным. То есть сам по себе разум – это способность человека находить счастье, и как бы функция разума – это также относится к тому, что человек, он знает, как получить счастье, как найти счастье и как его получить счастье, как его добыть это счастье в этом мире. То есть вот эта вот функция – это как раз основная функция разума тоже связана. Но источник этого счастья, он может быть разный, и в зависимости от того, какой источник счастья выбирает разум, он, соответственно, соприкасается с теми или иными энергиями, и поэтому он и происходит, ну, то есть он, как бы сказать, опыляется данной энергией, и вот если человек, он такой, у него тонкоматериальный разум, да, развит, то есть это получается вот настрой на самосохранение, выживание, то есть это деньги, квартиры, машины, как правильно заработать, у него в этом плане очень сильно развита соображалка. То есть, если вы посмотрите на таких разумных людей, они очень хорошо могут понимать, как зарабатывать деньги, как все выстроить, как там какую-то идею протолкнуть. То есть, у них способность вот зарабатыванию, вот способность зарабатыванию, это отвечает функция разума. Если он сильный, человек всегда найдет, как заработать, и зарабатывать будет достаточно, чтобы ему хватало. То есть, у него не будет с этим проблем в целом. Но это тонкоматериальный разум. То есть, это приносит такое счастье, который является временным, то есть он постоянно будет чувствовать, что ему что-то не хватает, ну, не хватает какой-то вещи, хочется чего-то еще. И вот эгоизм и ум, в данном случае они давлеют над разумом, то есть они вот своими желаниями, да, то есть они будут заставлять этот разум работать больше и находить больше счастья, хотя они, ну, то есть они будут заканчиваться, это будет некоторая неудовлетворенность у ума и эгоизма, и они будут как бы, ну, давать команду разуму искать какие-то еще вещи. А духовный же, тонкоматериальный духовный, то есть это склонность вот эти вот вещи направлять или как-то связывать с служением Господу. То есть она сама основа направлена на направление служения Господу или на развитие духовному, саморазвитию. То есть это как раз-таки та часть сферы, которая находится выше судьбы. Если вот тонкоматериальный разум, он в основном находится в гоне страсти, да, ну, то есть в качестве страсти преобладает у него, и он подчинен судьбе, то есть пришел плохой период, соображать стал он труднее, разум, он как-то напрягается больше, либо наоборот, он стал, ну, так, похуже понимать. Пришел хороший период, у него прям возможности открываются, он более четко видит, то есть здесь такая вот связь с судьбой. Пришел плохой период, не пришел плохой период, там какие вот эти вот там вещи, связанные, влияние на тонкоматериальный разум, идут. Но когда человек начинает заниматься, развивать тонкоматериальный разум, то в данном случае уже вот как раз вот судьба, она становится, ну, не подвластна этому. Даже когда человеку тяжело, у него четко работает понимание, что делать, чтобы вот стало ему легче в этот момент. Вот, и в идеале вот эти вещи, их, то есть, смотрите, иметь только тонкоматериальный, тонкодуховный разум, вот, это очень высокий уровень развития человека. Это очень высокий уровень. Поэтому самая идеальная вещь, конечно же, это делать так, чтобы это сотрудничало. То есть человек должен быть здоровым, человек должен быть богатым, у него должна быть какая-то семья, но она, у него должна быть жизнь разумная. Что значит разумная? Разумная — это то, что значит он... А вот эти все вещи непосредственно используют таким образом, как прописано в Писаниях. То есть он это занимает в том, чтобы это все служило в какой-то степени целью, чтобы было служение Богу. То есть он может развивать проекты, там еще как-то какую-то часть там отдавать. Я знаю, вот мы вот в свое время часто ездили в Киев, и там приходили очень довольно состоятельные люди на лекции. Они разговаривали с Сергеем Геннадьевичем. И они были такие, знаете, очень интересные, они очень такие благочестивые, разумные люди были. Что это значит? У них были много заводов какие-то, но они... прибыль, которая получается, часть прибыли, которую они принимают, они на эти прибыли поддерживали храмы. Несколько храмов, которые в Киеве непосредственно были. Там Печерская Лавра, Киевская Печерская Лавра. То есть там содержали его, чтобы монахи могли жить. Там еще какие-то храмы, То есть вот сам принцип того, как они вот задействуют два эти момента. И разум, он дает... Что он конкретно дает? Если у человека разум развивается, то у человека появляются такие вещи, как устремление, склонность к знаниям, то есть он хочет знать, хочет совершенствоваться, решимость, твердость духа, это больше относится к духовному разуму. Дальше, способность различать одно от другого, идет процесс сравнения, он может сравнивать какие-то вещи, понимать, что хорошо, что плохо. Вот. И также различать непосредственно энергетику, ну, то есть, или качество как одно от другого может различать. То есть такой человек, когда он разумный, он реально он может общаться с людьми и понимать, что вот этот человек, у него качество не очень, его на работу брать не надо, потому что он будет плохо работать. А вот этот вот человек, он нормально будет работать, его есть смысл брать. Даже если у него каких-то там профессиональных вещей нет, он разовьется, но он, по крайней мере, работает будет нормально. И вот это, за это тоже отвечает разум. Когда он может понимать, человек, он будет либо квалифицированно, ну, как бы, ну, не работать, либо какой-то нет самый, но у него разум хороший, и он будет нормально работать. А также в общении с людьми в обычных ситуациях. С кем есть смысл сотрудничать, с кем нет смысла сотрудничать. С какими людьми, ну, то есть, когда общаетесь, как с ними общаться. Вот с этими, вот если люди там слаборазвитые, ну, как бы что-то им доказывать, все дела. Да с ними сильно общаться не надо. Они только силу понимают, ну, то есть, смысл вкладываться там. Вот. Другие люди разумные, да, уже с ними как-то можно договориться. С третьими можно уже даже, в принципе, не договариваться. Они сами какие-то даже вещи предлагают тоже. Люди такие больше благостные. То есть они всегда находят, ищут компромисс. Вот. И разум, он бывает, разум бывает в трех, ну, грубо говоря, качествах, в трех энергетиках. Это как раз вот, что я до этого говорил, приблизительно, то, как проявляется в этой жизни. Вот если разум есть, как он проявляется, как его практичность проявляется. Если разум такой невежественный, то, как правило, происходит порабощение чувств разуму. То есть наши чувства, чего-то хочу, чего-то надо, куда-то понесло. Вот, оно включает то, чтобы мы напрягали разум действовать так, как мы хотим. И неважно, благоприятно это в конечном итоге будет с точки зрения дальнейшего развития. Это будет хорошо или плохо. В целом эта ситуация для окружающих будет хорошо или плохо. И такие люди, как правило, у которых разум находится в невежестве, они вот безбожие принимают за религию. Ну, то есть, как пример такой интересный, тонкие, то есть вот я читал там недавно, там описывали что-то из разряда тантрического секса. Ну, то есть там описание чудака, все остальное и тому подобное. Вот, там какие-то инициации принимают, даже там какие-то ступени, стадии есть. Ну, то есть люди конкретно вот это вот сделали каким-то определенным культом, да, и, соответственно, вот занимаются, принимают это за какую-то религию. Хотя с точки зрения, ну, священных писаний, если брать, везде все писания описаны, что как бы само по себе вот эта беспорядочность половой жизни, не то, что не регулирована Господом, она является грехом. Вот, то есть, соответственно, вот в невежестве он принимает вот, все, что вот возможно, вот это вот как религия идет, все. А то, что вот, ну, человек нормально там не пьет, не курит, как бы там верность хранит, все, вот это уже секта. Все перевернуто у них. Потом люди, у которых разум имеет в большей части вот в страсти, то есть энергия страсти в нем преобладает, то есть он... Там у него есть такая интересная, такой нюанс. Он тоже различает, что правильно, что неправильно, сильно не может, ну, до какой-то степени. Но у него основной нюанс – это то, что он не отличает дозволенного от запрещенного. То есть, когда мне можно, и когда вот уже вот здесь грань закончилась, и вот здесь уже нельзя. Вот здесь уже нельзя, то есть вот это вот у людей в страсти есть. Ну, допустим, есть такой пунктик, как часто говорят, может, мне потом камнями закидают, не знаю. Но вот часто слышу тоже, вот есть вещь, вот в психологии говорят, полюби себя. Вот, и если брать с точки зрения разума в страсти, то полюби себя, это человек, значит, он культивирует свой эгоизм. То есть вот какой я хороший, я все могу, я добьюсь, я вот это представлю, я вот это сделаю, то-то, то-то, то-то. То есть сама по себе вещь-то неплохая. То есть добиться чего-то, научиться добиваться чего-то, научить того, научиться ставить какие-то жизненные цели, понимать, чего ты хочешь. Сама вещь, как бы сам предмет хороший. Но вот вопрос в конечном итоге, а что он развивает? Он развивает у человека одну простую вещь – гордыню. И очень большое чувство эгоизма. То есть он, в конце концов, потом, собственно говоря, может уже из дозволенного перейти в запрещенное, то есть может для добивания своей цели пойти по головам людей или там еще что-то. Ну, просто эгоизма много, все, он уже начинает всех ниже ставить, ниже себя. То есть вот такая тонкая грань. Хотя, с другой стороны, описание описывает, что вот любить себя, полюбить себя, значит, одна простая еще вещь. Это вот насколько, когда вы поймете свою связь с Господом, насколько вот у вас эта связь связана, насколько вы с ним связаны, и насколько он вас уважает, насколько вот вы соблюдаете, он видит, что, ну, как бы видит, что он вас очень любит, и он вас уважает. Вот именно фундамент, опора на то, что вот у вас эта связь есть, и именно Господь, как высшая личность, она вас уважает за то, что вот вы такое, потому что вы что-то делаете, у вас сразу же автоматически вот это вот поднимается чувство собственного достоинства, но в нем лишена. Вы также можете добиваться каких-то вещей, вы можете целеустремленным быть, вы можете отстаивать какие-то вещи, но там гордыни нет. То есть гордыня, она сводится к минимуму, потому что у вас связь есть. То есть это вот описывает, что вот именно истинное понимание в любви себя связано, мое понимание в связи с Господом. И когда ты видишь, как Он тебя любит, возникает и вот понимание ценности себя, как Он тебя любит. О, значит, я ценный, как бы вот это вот интересно. Вы начинаете разбираться, кто Он. Соответственно, тоже появляется ценность, кто Он. И вы начинаете, ну, как бы чувствуете, что Он необычная личность. Начинаете его ценить, уважать. И такой взаимообмен, вот он дает вот эту энергию статусности или любви к себе. Разум, который напитан благостью, у него свойства, соответственно, он уже может различать, что плохо, что хорошо. Он уже понимает, как устроен этот мир, какова картинка этого мира, что есть по факту. Он уже может решать тонкие нюансы, которые на первый взгляд не видно. Вот как царь Давид, да, когда к нему пришли две женщины, и они, им нужно было разделить, ну, то есть решить, чей это все-таки ребенок, он приказал его просто разрубить. И, понятное дело, одна женщина сказала, да, конечно, он не достанется кому, а другая женщина просто его сразу же, ну, отдала. То есть он понял, что вот это настоящая мать, потому что его разум, он был настолько был тонким, что он мог видеть именно, вот различать эти нюансы ситуации, и основываясь на какие-то писания, на тот разум, который дал им Господь, он мог манипулировать им и выявлять ту истину, которая была на самом деле. Вот. Вот. И факторы, вот как понять, вот как понять, что у меня сейчас с разумом. То есть одни из факторов понимания, а что у меня сейчас с разумом, вот в каком он у меня этапе. Это очень просто можно понимать в зависимости от того, что вы в себе чувствуете. То есть факторы, которые разрушают разум, это связано с тем, что у вас есть печаль, у вас есть гнев, у вас есть скупость. Какие-то заблуждения или не те ценности, ну, то есть заблуждение значит, что неправильные ценности поставлены. Какая-то самонадеятельность, отвращение, сомнение. Вот на данный момент, если вы чувствуете, что у вас это тут присутствует, да, значит, у вас разум связан с тем, что он уходит в такой, как бы, как он угнетается, засыпает, то есть он выключается из работы. И, соответственно, если вы чувствуете, вот, что чистота, вдохновение, радость, в сердце именно радость, не просто эмоциональная, а в сердце радость, потом желание служить, вот эта вот доброта, это значит, что разум, он в нормальном состоянии находится, и он готов развиваться, он готов дальше действовать, он на данный момент функционирует в нормальном режиме. Вот, допустим, утром сегодня я проснулся, будильник у меня запиликал, я проснулся, и я не понимаю, зачем вставать вообще. Ну рано же еще, там сколько там, 4-5 часов, ну как бы, вот зачем вставать, вот для чего вот это вот надо. То есть разум у меня еще не включен, но после того, как я первое, что я сделал потягушки, начал подтягиваться, спину тянуть руками, там вот это вот все, вот эти вот простые вещи, они уже потихонечку включают разум. Я чувствую, что в голове пошел какой-то процесс, соображалка начала работать. Соответственно, я уже, у меня как бы стало прояснение, я понимаю, ну, встать надо, потому что ты вот это хотел. Ну, что нужно сделать, там, омовение, да, там, разрядку сделать, там, службы провести, все духовные, там, немножечко пройтись по лекциям и как раз успеть к этому времени, иначе ты не успеешь. Он говорит, а может потом? Я говорю, не, ты знаешь, вот, давай встанем, посмотрим, и нормально. И вот у меня разума хватило просто встать, выйти на улицу, а там хорошая погода, свежий воздух. И сразу в голове все прояснилось. Я понял, все, нормально, можно не ложиться. Но вот этот разговор вначале, который был между разумом и умом, вот дорогого стоит. Интересно, наблюдаешь за собой, как это у тебя внутри происходит, и интересная реализация потом рождается. Вот, теперь смотрите, как, вот мы, допустим, мы общаемся с людьми. Вот как приблизительно понимать у человека, вот насколько вот у него развит разум. Это можно по факту общения, даже вот по как он разговаривает, по таким, как он излагает вещи, какие у него ценности, это можно понять. Как правило, люди, которые, ну, знаете, такие туповатые, они ничего не понимают, вот, у них нет вообще никакого желания совершенствования. У них очень ленивое сознание, то есть они вообще не любят напрягаться. Ну, то есть вообще никак. Как правило, такие неряшливые, плохо одетые, там от них может дурно пахнуть, там за собой не следят. Такие типа с ним общаешься, а он такой, а что вообще надо-то? Ну, как бы, то есть и вообще речь не связанная. То есть это значит, что у этого сознания человек, он сам по себе хороший, понимаете? То есть как бы как человек он хороший, но вот у него качество разума неразвитое. Поэтому, ну, с таким человеком, к нему надо по-доброму относиться, ну, что-то с ним строить, что-то ему доказывать, и какое-то общение, ну, как бы, ну, не получится. По каким-то делам коротенько решили, и все, и как бы спасибо, чисто деловые вещи. Следующий этап, вы можете встречать людей, у которых, знаете, такое лицо немножечко, ну, вроде нормальное, а иногда бывает такое неприятное, то есть они любят спорить, они такие колки натуры могут, ну, как бы так поджуживать. Они постоянно конфликтуют, какие-то, знаете, источником раздражителей в обществе служат. Постоянно со всеми как-то пытаются вот что-то выяснить, доказать. Им постоянно плохо, то есть они постоянно жалуются. Ну, такие люди, это значит, у них разум, он такой, ну, как бы наличие разума уже какой-то есть, и там есть какая-то доля страсти. То есть вот с такими людьми, ну, как правило, нужно разговаривать просто, ну, грубо говоря, уверенно, четко, с силой, и с ними договариваться, честно, тоже не сильно получится, потому что они понимают только силу. Здесь кто сильнее, тот и выиграл. Другой тип людей, люди, которые уже они такие более страстные, у них такой сильный целенаправленный взгляд, он такой включенный, видно, что он прям конкретно что-то хочет, он конкретно определенные цели преследует. Вот, у них есть привязанность к идее, они прям следуют, они прям могут совершать какие-то аскезы, там еще что, просто чтобы эту идею воплотить. То есть такое желание материальных каких-то вещей, целенаправленный, он может вести хороший, заниматься в спортзале, там еще что-то, но для того, чтобы поддерживать, для того, чтобы достичь какой-то материальной цели. Ну, то есть, знаете, мне вот все время нравилось наблюдать в Москве, в метро. Там, если ты не успел перестроиться на определенную колею, то просто, если ты шел в прямом направлении, и вышла волна, и ты не успел пристроиться в другую колею, то эта волна тебя отнесет метров, в общем, на предыдущую станцию может отнести, потому что против такой толпы целенаправленных, устремленных людей идти невозможно. Они просто тебя сметают и вместе с собой туда уносят куда-то. И ты, получается, опять возвращаешься к этому месту, потому что, ну, невозможно сквозь про них пройти. Очень устремленные люди. Они такие, знаете, глаза квадратные, больше ничего не видят. Все, вижу цель, не вижу препятствий. Есть уже страсть. Люди, которые имеют уже такую, ну, как бы страсть, и у них там благость, даже благости больше, чем страсти. Это такие, ну, люди однонаправленные. Люди однонаправленные. Они, чем они отличаются от людей страстных? Одной простой вещью, что у них основа заключается в том, что у них основой в жизни является саморазвитие, или основой в жизни является духовное развитие. Они могут делать то же самое, они могут классно работать, заниматься здоровьем, там, режим дня соблюдать, еще что-то, иметь какие-то вещи, добиваться их, реализовывать проекты, но суть у них заключается, у них это все стоит на втором месте. На первом месте у них вот саморазвитие и, соответственно, какое-то духовное развитие, понимание, раздвигание рамок, понимание этого мира, именно видеть многогранность. И за счет этой многогранности человек будет больше понимать, как с этим миром контактировать и как с ним контактировать. И, конечно, последний такой, ну, способ или людей, которые встречаем обычно в жизни, это люди, которые находятся в благости. И они, как правило, когда смотришь на них, у них очень спокойный взгляд, они очень сдержанные, они такие самодостаточные. Вот. У них очень большое такое проявление любви как к Богу, и как следствие вот, любви к Богу, очень большая доброта в сердце. И он, знаете, таких людей достаточно, даже когда он на тебя посмотрит, у тебя сердце тает. Ты чувствуешь, у тебя сознание плывет, тебе ни с того ни с сего становится хорошо. И чувствуешь такое духовное блаженство. Они всегда находятся в этом духовном блаженстве. И даже ты, когда попадаешь в поле, в принципе, находиться в мире, ну, как в поле, просто рядом посидеть с этим человеком, то чувствуешь, что в твоей жизни что-то меняется. У тебя мысли какие-то непонятные появляются. У тебя какие-то вредные привычки уходят. Какие-то, ну, вещи, о которых я раньше даже не подозревал, начинают просыпаться. Мысли о духовности и там еще что-то. Это удивительная вещь. Удивительный опыт. Вот, теперь мы разберем, непосредственно подходим к теме, а вот что развивает разум. Вот мы прошлись, что вот есть такие вещи, хорошая вещь развивать разум, что он дает, классно, а что делать-то? Вот, что мне делать? И смотрите, есть 6 импульсов, которые именно запускают разум развиваться. Это то, что дает ему стабильность и развитие. Непосредственно. То есть первое, это же, конечно же, наша речь. Как ни странно, но вот речь – это то, что дает, это тот импульс, который дает развитие человеку. То есть направление на развитие. То есть вот и речь является первым импульсом. Конкретно речь. И второе, что к нему относится, это слушание. Слушание. Когда мы слушаем человека, у которого разум выше и чище, то вот та самореализованность, то есть разум, это значит, что человек, у него есть самореализованный, очень твердая вера во что-то и самореализованный опыт самодостаточности или наполненности энергии. А когда мы слушаем, вот эта вот вещь, она как аромат из цветка с цветка передается. Разум включается. Слушать, это значит, он начинает процесс познания. Процесс познания включает разум. Как правильно жить, как правильно делать, как правильно поступать. Как то, как это, какие-то вопросы возникают, он начинает спрашивать, появляется, ну, как бы, уважение. И вот эта чистота, ну, такой реально, он перепыляется. Был один цветок, вот он вот так вот пахнул, то есть розы там. Раз перепылился, теперь уже два цветка стоят и одинаково пахнут. Вот такие розы. Хотя второй, в принципе, розы еще и не стал. Но он уже пахнет, как эта роза. И это то, что развивает как раз, в зависимости от того, с кем мы общаемся, он развивает либо вот тонкоматериальный, либо духовный. Это самый лучший способ очищения разума. Слушать духовных людей. Тех, у кого сознание чище, тех, у кого занимаются духовной практикой, тех, кто как-то практикует глубоко. Вот. Это самый чистый и самый верный способ очищать разум. Второй. К нему относится ум. Ум. То есть, что значит ум? А это значит бесконтрольные мысли. То есть, вот этот вот процесс бесконтрольных мыслей, который у нас в голове создает наш ум, они нам блуждают, но когда мы наблюдаем за ними, то есть, вот эти мысли создают кипиш. И они, эти мысли, они не смотрят за последствиями, что потом будет. Вот главное нравится, надо сделать. И как бы все, такие глаза напряженные, знаете, как всегда, такие общаешься с такими людьми, а он такой, вы знаете, надо вот так вот. Ну, то есть вот такие люди, они всегда выглядят напряженными и говорят напряженные, и глаза напряженные. Нужно вот так сделать, вот так вот. А вот у меня дома, а вот такая теория есть. А вот такие вот люди, вот, как правило, ты понимаешь, да, нормально, хорошо. Я вас понял, все замечательно. Это значит, что у человека очень бесконтрольный ум. И вот когда люди, они пытаются как-то отслеживать свои мысли и просто наблюдать за ними. Каким образом? Есть очень интересный опыт. Я в свое время, мне один батюшка порекомендовал. Есть у меня друг батюшка, он, как он настоятель храма. Вот, настоятель храма. И вот приглашал мне себе в храм. И там удивительно, что он назвал, но суть заключается в том, что молитва в молчании, что-то в этом. То есть, когда ты приходишь в храм, когда практически уже, когда он закрывается, никого нет, садишься и сидишь там час, просто ничего не говоришь, просто сидишь, слушаешь тишину. Вот. И в этот момент очень интересно, через где-то полчаса, 40 минут, через час происходят удивительные вещи. То есть ты начинаешь четко слышать то, что твой ум говорит, четко понимаешь, что твое сердце, эти вещи разделяются, и в этой тишине даже в какой-то момент можно почувствовать Бога. Ну, то есть, вот такая, знаете, как молитва такая, такая молитва в тишине про себя, как она такая происходит, интересно. И вот там вот очень сильно разделяются твои мысли от твоих желаний и как бы от адекватности. То есть неадекватность мыслей, от того, что ты хочешь, вот это вот, куда они бегут, вот этот кипиш, от того, что на самом деле происходит в сердце и в разуме, то есть в голове это как бы разделяется. Вот, следующий импульс, который гнев, который, если мы его не контролируем, он развивает. Все эти импульсы, они, смотрите, если вот вы стараетесь их как-то контролировать, следить за ними, как-то в этом, они дают развитие. Если вы их не контролируете, не стремитесь как-то следить за ними, они, наоборот, усугубляют развитие разума. И вот следующий импульс – это гнев. То есть эта суть заключается в том, что как бы есть у меня справедливость, да, и вот моя справедливость, эту справедливость ты ставишь выше, чем либо человек, и либо справедливость ставишь выше, чем справедливость у других людей. Ну, то есть каждый человек, вот реально, если брать, каждый человек в этом мире, он имеет свою справедливость, и она свою правду имеет. И эта правда, она имеет под собой нормальное, ну, как бы, философское обоснование. То есть эта правда имеет на место жить в этом мире. То есть если человеку правда вот такая вот, ну да, здорово, правда в невежестве, ну да, имеет право мы жить. Правда страсти, ну тоже имеет право жить. Благости, ну отлично, тоже хорошо. И вот люди сталкивают и начинают доказывать, что они правы. Реально в этом мире все правы. Все правы. Сталкивают. Происходит что? Происходит оскорбление. То есть если я не согласен с той правдой, происходит оскорбление. А самое большое, что начинает, грубо говоря, губить людей, это когда он начинает эти оскорбления совершать по отношению к человеку, у кого разум чище. Разум чище, то есть сильнее, то есть старше. Когда оскорбление происходит, разум все, это значит, что твоя духовная составляющая в этой жизни можно практически положить крест, она будет очень медленно развиваться. Очень медленно развиваться. Вот. И потом выключается. Выключается память, и он уже ничего хорошего об этом не помнит человеке, когда-то гнев дает. И появилась иллюзия, и он начинает на чем свете просто костерить этого человека, его правду, этого человека и все остальное. Но суть заключается в том, что все правды хороши, все правды имеют право жить, но есть одна правда, которая стоит над всеми. Это то, что установил в этом мире Господь. Потому что он этот мир создал, он установил определенную инструкцию, как у нас телевизор есть, мы открываем инструкцию, ага, кнопочка вот такая вот, она отвечает за то-то. Нет, а я думаю вот так вот, вот она должна отвечать за вот это, или вот так вот нажать вот это. Нет, вот так установлено, вот это высшая правда. Но если у тебя твое мнение есть, ну как бы никто не спорит, ты можешь его придерживаться, но факт остается фактом, не поменяешь этот мир так, как он устроен. Поэтому высшая правда, она, как правило, относится к тому, что установил Господь. Там 10 заповедей у Иисуса, там не убей и так далее, не укради, не прелюбодействуй. Это то, что Господу очень нравится. И когда Господу это очень нравится, он наделяет разум у тебя духовным, который как бы он дает тебе такое благословение в виде разума, для того, чтобы ты еще лучше мог ему служить, делать какие-то хорошие вещи, помогать людям. Он дает. И вот этот разум, он, ну, как бы, такой одухотворенный, тот тонко-духовный, материальный, он великие дела, то есть это люди, которые могут, ну, как вот Иисус, вот у него такая вещь была, то есть такой одухотворенный разум, он вещи производил на уровне всей земли, именно связанные с духовностью. И такие вот, я знаю, батюшки, если они очень большое влияние имеют, разные монахи, там, священные, святые люди. Вот это все происходит, когда вот происходит вот эта вещь. Следующий импульс – это у нас желудок. Если вот человек, допустим, много ест вечером, вечером просто остановиться не может, все съел, вот, то есть что происходит? Это происходит процесс, когда человек пытается расслабиться вечером. То есть он, когда сильно расслабляется, вот когда человек расслабляется, разум сразу ослабевает. Вот, разум падает, все. И тут, в принципе, чего-то такого прям удивительного не происходит, потому что когда мы поели, у нас весь огонь, так как, ну, разум – это же огонь, энергия огня использует, у нас весь огонь из головы куда уходит? В желудок, на переваривание этой самой пищи, а тем более вечернее время. И можно напрягаться там вдвойне, втройне сильнее, особенно если человек в сильном напряжении находится, а если у него еще и обмен веществ медленный, соответственно, это организм конкретно напрягается, вкладывает весь огонь, что у него есть туда, чтобы хоть как-то это переварить. Соответственно, из разума уходит этот огонь, и разум уже функционировать не может, потому что он должен использовать энергию для того, чтобы работать, как аккумулятор у нас мобильный есть. Мобильный, у него есть батарейка, и эта батарейка использует энергию. Ее заряжать надо вечером, обязательно ставим на розетку. А если эту розетку в другой мобильный воткнуть, вот ему сейчас нужнее, то тот у вас сядет. Также здесь, вот желудок весь огонь оттянул, все, разум не развивается. А утром встаете и все, и вообще не понимаете, что происходит. Тяжесть в голове, налет на языке, вот, мысли какие-то плохие, настроение плохое. Вот, и думаете, что-то я вот сделал не то. Да нет, просто обожрался. Все просто. Соответственно, следующее. Это у нас импульс, который идет от гениталий. Или половое желание, или влечение. То есть, что оно действует? Оно, знаете, как иллюзию. Оно так раз и накрывает разум. Он начинает... он как бы есть, но он уже видит не в том свете. Не в том свете видит. Это, как правило, когда идет недозволенные вещи. Недозволенные вещи в плане именно вот общения между мужчинами и женщинами, там, измены, там, чрезмерное общение с другими, допустим, с лицами противоположного пола, то есть как бы чрезмерное общение. Ты мужчина, но чрезмерно общаешься с женщиной. Ты прям чувствуешь, что вот с кем-то у тебя есть астрологическое хорошее совмещение. Это можно почувствовать. Это все люди, в принципе, чувствуют. И есть какая-то взаимосвязь. Все, чик, произошла искра, и ты прям вот чувствуешь вот эту вот энергию расслабленности, потому что совместимо с этим человеком хорошо поговорили, чуть получается больше, чем положено. И ты уже чувствуешь вот эту вот искру, вот эту расслабленность, вот эту энергию счастья, которая у человека идет. И уже тяжело соображать какие-то вещи делать, уже о чем-то думать, тяжело, разумно. То есть ты находишься как под этой энергией расслабленности. А потом, получается, производится привязанность к этой энергии, привязанность к этому человеку. Начинаешь как-то уже по-другому к нему относиться. И все больше, 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 сильнее, сильнее накрывает иллюзии, потом думаешь, а они улетели мне к этому человеку от своей жены или там от мужа, с ним же так хорошо. Нет, это иллюзия. Как только ты туда уходишь, разум выключается, и энергия судьбы, она начинает тебя наказывать через этого же человека. У него тоже разум выключается. То есть, вот так работает вот это вот влечение. Ну и, конечно, следующий импульс – это язык. Чистая эстетическая вещь. Вчера буквально давеча слушал, там одна юмореска была. Один человек пошел на море. Утром встал, приехал на курорт, Краснодар, классно, все, солнце светит, вот здесь вот море. Или как у меня друзья тоже там рассказывали. Приехали в Турцию отдохнуть. Отдохнули, называется. В последний день, когда вышли на балкон, он говорит, слушай, здесь море есть. То есть они там 14 дней, грубо говоря, гудели, а на последний день узнали, что, оказывается, у них под там, где они живут, под пансионатом, море есть, и надо сходить. И они день сходили, один на море, и на следующий день уже, через день уже уехали. Говорит, отдохнули, так и не отдохнули. Также здесь человек приехал на курорт, собрался пойти на море, вот, но залез в холодильник и начал что? И начал готовить себе, там, начал описание вот это вот, он начал, он захотелось ему прям чрезмерно эстетического вкуса. То есть вот этот язык, это значит, хочется чрезмерно эстетического вкуса, как бы хочется наслаждаться этим. Хочется там страсти, невежества, ну, то есть питание, то есть вот если в зависимости от человека, если в невежестве, его тянет на мясное, там, хочется его по-разному пожарить, там, все дела, все остальное, там, сделать его, приправить, там, вот. И у него вот эта вот пища, вот картинка вот этой пищи в голове постоянно стоит. Он только об этом круглые сутки и думает. То есть все время съедает по факту мысли о еде. Все время. И время на то, чтобы развивать разум, этого ну как бы нету. Некогда сконцентрироваться, некогда заниматься самосовершенствованием. То есть у него вот эта вот мысль о еде, она как цель в жизни становится. И вот этот человек, он утром встал, залез в холодильник и начал готовить. И вся ему резко сводилась к тому, что он полдня готовил, а полдня потом еще вот это ел. И вечером так и не дошел до этого моря. Просто лег спать. Там длинный на 10 минут, ну, такая забавная юмореска. И одна история, как раз мне тоже рассказывали монахи, интересно, что у них есть практика, когда молодого монаха селят в келью со старым монахом. И этот молодой монах, а там предметов минимум, да, но все равно убираться надо. И он убирается, допустим, на полке, раз какую-то вещь переставил. И дальше протирает, а обратно не поставил. И ему старый монах говорит, вот эту вещь вот сюда поставь. Он говорит, а почему? Вот эта вот вещь, это ее место. Потому что когда мне понадобится, мне нужно будет, во-первых, задействовать свой ум, то есть личное время уйдет на то, чтобы мне найти эту вещь, потому что на привычном месте ее нет. Соответственно, на время буду ходить на то, чтобы начать беспокоиться, думать об этом, где она. Потом пойду у тебя спрашивать. Мы будем выяснять с тобой, какое-то время уйдет, где эта вещь стоит, и мне скажешь, вот здесь вот. Поэтому, если ты поставишь ее обратно, вот эти все действия, их не будет. И, соответственно, я не буду тратить время на это. У меня будет времени это потратить на то, чтобы развивать разум и молиться больше. Только вот удивительный опыт они рассказывали. Вот. Также, что приводит к блоку разума или что дает хорошее развитие разуму. Это следующие вещи, как очищается или как развивается разум. Оно сводится к четырем вещам. Первое. Это связано с чистотой. Она бывает как внутренняя, так и внешняя. То есть, по факту у мужчины это может проявляться в виде аскетизма. То есть, вот реально, если человек такой, вот, когда общаетесь, муж выбрать, общаетесь, смотрите, насколько он такой немножко аскетичный. Это значит, что у него разум, ну, как бы, по крайней мере, склонность к нему хорошо работать есть. У аскетизма у мужчины развивает разум. Вот. Спиртное, наоборот, полностью практически убивает его в человеке. Потому что если человек пьет, это значит, что со временем он будет пить больше. Пить больше будет. И, соответственно, все, разума там не будет, просто в овощ превратится. Вот. Я помню в свое время, у меня дед говорил такую вещь. Говорил всегда, типа, мол, спиртное в малых количествах можно в любых дозах. Ну, я как бы с ним не был согласен, мы с ним по этому поводу постоянно спорились. И так получилось, что вот за пару лет дедушка как-то вот он спился, потом умер. И как-то немножко жалко, печально было, что так мы с ним и не доспорили до какой-то истины. Ну, то есть я ему говорил, что не надо, а он говорил, да не, нормально, как бы там приводил какие-то доводы. Ну вот, вот такая история получилась. У женщины чистота, это вот если у мужчин аскетизм сильно развивает разум, то у женщины эта чистота развивает разум очень сильно. И если она там любит чистоту, любит там, ну, грубо говоря, следить за собой, значит, у женщины точно очень сильный, хороший разум. Вот, такую девушку надо сразу же брать. Сразу брать. Но если, вот, допустим, мужчина занимается каким-то развратом, у него разум не так сильно, ну, то есть он только вот от спиртного он полностью падает. А вот если женщина занимается развратом, у нее разум полностью отсутствует. Поэтому, когда и происходит, вот мужчина с другой девушкой общается, то есть со стороны девушки получается даже как разврат, и у нее разум просто выключается. Это значит, что потом она будет являться инструментом кармы по отношению к этому человеку. Она его просто замучает. Вот. И если этому следовать, то есть разум очень сильно становится крепким, очень сильным. То есть он может каким-то вещам очень противостоять. То есть внутренняя чистота и внешняя чистота. Внутренняя связана с режимом дня. Соблюдение режима дня – это значит, что человек он будет жить не на своих батарейках, а его вселенная будет развивать. То есть он живет согласно потоку энергии, которая двигается в этом мире. То есть утром У меня есть лекция отдельная по режиму дня. Я там расписываю, какие энергии в течение дня какого находятся. Там энергия воздуха, там она включается с 2 там, до 5 приблизительно. Поэтому в этот момент нужно просыпаться, что вы легко проснетесь. Потом включается энергия Земли. Она просто у вас изначально будет давить. Встать будет очень тяжело. Практически, ну, то есть тяжело. То есть это нужно 2 раза больше усилий прилагать. Есть в обед, потому что огня много. Огня много. И природа будет вам помогать переваривать всю эту пищу. Не нужно тратить весь свой огонь, который в разуме в основном на переваривание. Природа будет помогать. Это режим дня. То есть это чистота. Чистая одежда. Это значит, чистота помыслов будет у вас, чистота мотивов. Молитва, какие-то службы, помощь людям. Помогать людям, доброта помогать людям. Очень сильно дает возможности развивать разум, доброты, сострадания. Следующий аспект, блок, это от жесткости или насилия. Это в основном связано с употреблением тех вот грубых энергий, которые разум не переносит. Конкретно это вот связано с мясоедением. То есть там, где находится мясоедение, какое-то насилие, то есть там, где есть вот энергия насилия, она всегда тормозит работу развития разума. Вот. Человек в сердце перестает быть добрым, то есть трудным становится быть, потому что эта энергия есть, она постоянно употребляет. Вот. И показывать доброту это невозможно, проявлять ее невозможно. Тут разум, он просто стоит, нет доброты, потому что там одно насилие только в сердце стоит. Нету милосердия у человека. Соответственно, разум не развивается. Следующее это у нас правдивость. Правдивость. Человек, склонность отстаивать свою правду. Он отстаивает свою правду, нормально, но все могут отстаивать свою правду. Другой вопрос, какую правду он отстаивает? Либо эта правда находится в писаниях описанная, либо он что-то себе придумал, какая-то иллюзорная идея, там денежная прибыль. Потому что в основном сейчас люди живут правдой денег. У кого денег много, тот и нормально себя чувствует. У кого денег много, тот и развитый считается, или еще как-то. Да, тонко материальный разум развитый, он заработал надолго ли, непонятно. А в перспективе вообще это стопроцентный крах. Живем-то мы же все души, живем-то не одну жизнь. Вот, соответственно, в следующем жизни он будет мучиться тем, что у него будет тело какое-нибудь наоборот, какой-нибудь бомжа, и будет думать, блин, чего же я не могу-то, а желание денег есть с прошлой жизни. Будет мучиться. Почему? Потому что не позаботился о следующей жизни, не развивал разум. Вот, поэтому должна быть высшая ценность. То есть человек такой может отстаивать, он может сражаться за правду. Но как он ее отстаивает? По-доброму. То есть он различает, у него доброта есть, он к человеку, он отстаивает эти интересы по-доброму. То есть зачастую вот у меня вот Олег Геннадьевич ругает, там где-нибудь в поездках там, отчитывает конкретно. Ну вот чем отличается отстаивания правды по-доброму? То, что ты когда с таким человеком общаешься, ты потом к этому человеку, если он по-доброму тебя отругал или отстаивал что-то еще, ты не чувствуешь нацелить собой. У тебя... И потом через какое-то время даже появляется благодарность, потому что приходит очень интересный опыт, какие-то реализации, что, оказывается, бывает и так. Благодарность появляется, ты видишь, что он тебя подправил. И это происходит безболезненно. Но когда происходит насилие, правду он гнут свою, то там просто капец, прям жесткое насилие, сердце сопротивляется. И ты не то чтобы с ним... даже принимать, даже слушать его не хочешь, просто вот как, знаете, об стен горох. Он с одной стороны, это с другой стороны. Так они договорились. Вот, и теперь действия. Какие действия? В принципе, их уже разобрали, но основные действия, которые вот проявляются на внешнем уровне, которые именно вот развивают и очищают разум. То есть знания. Мы учимся сравнивать, мы получаем знания в мере слушания и сравниваем. То есть что мы делаем? Мы берем две вещи и всегда сравниваем. Вот это. То, что пришла мысль с писанием, в котором написано. То есть что из них правильнее. И когда происходит процесс вот этого сравнивания, анализа всегда, то разум очень сильно развивает. Он очищается. То есть он очищается, если он следует этим принципам внешней и внутренней чистоты. Он очищается. И потом происходит развитие его с точки зрения действия. Человек учится сравнивать, он нарабатывает опыт, он очень хорошо потом может вещи анализировать, сравнивать. И то есть что? Это отсюда, это плохо, это хорошо, а это что-то среднее, понятно. Потом бескорыстие. Это добрые дела. Добрые дела, Вот, дает чистую картину мира. А что значит чистая картина мира? Она не просто позитивная, она показывает вещи как есть. То есть, почему люди могут решать проблемы других вещей, то есть какие-то святые люди, потому что они видят истинную картину, они понимают, ну, как бы именно саму суть, они могут видеть эту суть сквозь тернистый путь там, деревьев, там, забор, там, всякие веточки, да, или там мусор. Сквозь этот мусор они могут видеть решение проблемы. И говорят, вот так вот сделай, будет нормально. Начинают делать, раз, проблема поменялась. Это вот за счет истинной чистоты картины мира, сильный чистый разум. Служение Богу. Это какие-то простые вещи делать. Приходить в храм, помыть, приготовить, там, что-то помочь сделать, там, перенести, поставить, прибираться. Самые банальные вещи уже потихонечку включает разум. Ну вот, и, конечно же, образование. То есть человек, он должен обучаться, он должен получаться, он должен получать образование, он должен процесс вообще самого обучения дает ему то, что он станет не просто образованным, а он потом будет еще работать. Это, то есть сюда же входит и саморазвитие. Он будет работать над отработкой своих качеств, отслеживать, что я не так делаю, что во мне не так, как вот это развить. Он просто интересуется и применяет. Ранний подъем, есть вовремя, ложиться вовремя, есть что надо, помогать добрым людям, ну, то есть как бы писание, все это укрепляет его и очищает. Таким образом, человек становится суть, то есть веды описывают, для чего человек развивает разум, для того, чтобы он стал развитым, социальным, как личностью этого общества, которое могло привести очень много пользы не только для себя, но в целом. Суть вот именно вот в ведах описывает, для чего идет развивание разума у всех людей, чтобы сформировалась хорошая, конкретная и благочестивая личность, трезвомыслящая. Человек полностью сформирован как личность на 100% вот именно вот в гуне благости. То есть это основная вещь. Так что у меня на данный момент все. Анна, может, какие-то вопросы, дополнения, комментарии?
Спасибо вам, Максим, большое за раскрытие этой темы. Мы стали гораздо теперь, я думаю, разумнее, хотя бы, по крайней мере, понимать, из каких слоев мы состоим и как правильно с ними взаимодействовать. Вот Виктория прислала нам вопрос. Максим, спасибо огромное за примеры того, какой может быть суть человека. Восприняла эту информацию. Для меня понимается как стратегия развития личности, какими шагами двигаться из невежества в страсть и в благость. На одной из трансляций сформировался вопрос, что такое моя суть, но выразить не могла и потерялась, а вы сейчас ответили на этот вопрос. Спасибо вам за живую лекцию, за ваше служение на лекциях Олега Геннадьевича. И вот Виктория задает нам вопрос. Как обхитрить свой ум для эффективного и легкого лечебного однодневного голодания? Если голодаю неосознанно, работаю в огороде или путешествую, некогда есть, то все происходит легко. А когда наступает день поста, и во всех чатах люди подбадривают друг друга, то я наоборот срываюсь и начинаю поглощать все, что вижу. Работаю из дома, мама покупает домой сладости и уходит на работу, а я как маленький бесконтрольный ребенок их поедаю. И буду благодарна, если подскажете, как быть.
Да, здорово. Смотрите, само по себе пост – это хорошо. То, что вы можете... То есть, смотрите, ум... вот как раз мы разбирали как раз структуру в предыдущих лекциях. Ум, что он делает? Он идентифицирует, достает оттуда опыт. Он говорит, вот, ну, то есть, хорошо или плохо. То есть, что он делает? Вот этот опыт достает. Какое у меня отношение к этому предмету? Но... Как вы правильно сказали, он любит либо хорошо, либо плохо. То, что ему нравится или не нравится. И вот когда вы поститесь, когда вы заняты каким-то делом, которое вам нравится, его это вполне устраивает. Почему? Потому что он занят тем, что ему нравится. Это хорошо. Но что делать действительно, когда вот есть пост, надо поститься, ему это не нравится. И что происходит? Он говорит, давай сладости таскать. Так вот здесь нужно сделать один такой пример. Во-первых, вам нужно понять свои возможности. Вот нужно понять возможности. Вот давеча недавно ко мне приходили на консультацию люди, позавчера приходили на консультацию, обращались ко мне люди, там писали в ВКонтакте. Вопрос был приблизительно такой же, только связанный с бегом. И мы когда начали разговаривать, этот человек, он, знаете, он хочет сделать, он хочет пробежать, ну, там, 10 километров сразу. Я говорю, а сколько вы бегали? А вы вообще когда-нибудь занимались? И так получилось, что она свои возможности переоценивает. Так же и вам. Нужно понять сначала, вот на какую аскезу вы согласны. То есть суть аскезы в чем заключается? Вот пост – это аскеза, которая дает что? Ясность ума. Основная вещь – ясность ума, ясность мысли, очищает ум, делает его крепче, и там шлаки уходят, ну и физиологически это нормально. Вот, это его основная суть. Но вопрос заключается в том, что аскеза должна приносить здоровье, а не напряженность. То есть суть любой аскезы заключается, если она не духовная. То есть, если как бы, понимаете, есть духовные аскезы, которые они, люди их и делают, и там, ну, как бы очень сильно стезают тело. То есть это духовная аскеза. А есть аскезы, вот как пост, это вот в основном такая лечебная, оздоровительная. То есть надо понять, во-первых, какая у вас цель, духовная или оздоровительная. Вторая вещь, а сколько вы можете ее держать? Потому что суть аскезы заключается в том, чтобы человек после аскезы стал радостным. То есть разум усилился, а ум стал чище. Пост очищает ум, но разум усиливается. И разум, он чувствует от аскезы радость. То есть получается переключение на разные источники счастья происходит. Но сколько вы можете? Если вы можете полдня, здорово. Если вы даже полдня не можете, значит полдня на воде. Супер, полдня на воде можете, здорово. Значит, теперь пробуйте, допустим, там 2/3 дня на воде с каким-то фруктом или с каким-то сухофруктом или на крайняк овощ. То есть один овощ, который вам очень нравится, вот вы можете его весь день грызть. Реально, вот весь день можете грызть. Вот тоже на консультации приходная девушка приходила. Это уже было вчера. И вот она говорила, поститься не могу. Тоже вопрос был. Я говорю, а если вы будете в этот день... Она говорит, целый день хочу попоститься, но что-то не получается. Я говорю, а если вы этот весь день будете на воде с манго? А я смотрю, манго ей подходит. Она прям, ну, прям хорошо манго идет. Она говорит, на манго? Да на манго без проблем. Как бы я даже не думала, что так можно. И вот реально вот она завтра должна написать, как у нее прошел пост. Ну, то есть я думаю, что там пойдет все хорошо, потому что для нее... Нужно понять, что такое аскеза. Аскеза – это значит выйти немножечко из, как говорят, из поля своего комфорта, сделать себе уже немножечко неудобно. Это уже является аскезой. Соответственно, пост для вас постом будет. Это значит ограничить себя в еде до какой-то степени, на которую вы можете более-менее терпеть. Но это не будет становиться чем-то напряженным. То есть это не будет вводить у вас в состояние напряжения, нервности, гневливости. Это уже не пост, это уже, простите, это уже связано с тем, что вас разрушает какой-то пост. Это уже вы перегибнули, как бы сказать, перегнули палку, вы уже вышли за пределы своих возможностей, своих стандартов. Поэтому найдите эту вещь. И тогда вы почувствуете, что потом сможете больше, еще больше, еще больше, еще больше, и потом не проблема. Станет для вас нормальным, полноценный пост для вас будет нормой.
Благодарю вас за вдохновение. Так важно это было услышать, что радость тоже должна присутствовать в аскезе, тогда это станет позитивным опытом для нас. И еще пару вопросов успеем разобрать. Вот такой очень интересный вопрос, глубокий. Усталость от жизни и безрадостность – это тоже признак проблем разума? Просто в моем городе мало что вдохновляет меня, и вот что с этим делать?
Я понял, да. Смотрите, здесь два аспекта есть, ну, то есть два решения. Как я говорил, что да, если у человека есть депрессия, если у человека есть вот это отсутствие вдохновения, отсутствие сил, это говорит о том, что у человека слабый разум. Но есть второй аспект, который связан с тем, что у человека его есть конституция тела, то есть там есть же не только тонкое тело, там есть и такое уже более грубое тело, то есть это то, как работают разные функциональные группы у него, ну то есть как работают сосуды, как бежит кровь, как работает гормональная система, костная система, нервная система. И уже из этого складываются некоторые возможности. И вот если у человека слабая мышечная система, то есть это значит, что он быстро устает, он быстро теряет тонус, ему хочется что-то поделать немножечко, но хочется уже отдыхать. Или поработал, отдохнул, потом еще отдохнул, а потом еще больше устал. Ну, то есть это все указывает на одну вещь, что у него мышцы слабые. И это значит, что у него большая склонность к отсутствию сил в целом. То есть то, что вы описываете, сонливость, отсутствие памяти, концентрации, замутненность в голове, не могу что-то делать, желаний нет вообще никаких, ну то есть что-то делать. По дому много списка хочу сделать, но не могу, наполненности в теле нет, крепости нет. Это как раз указывает на то, что вам не хватает физической нагрузки. Вам нужно делать банально какие-то маленькие интервальные вещи, то есть типа а-ля табата, там 5-4-5-минутные нагрузки или функциональные, ну вы как минимум через эти 5 минут почувствуете, что у вас настроение поднялось. Если вы потом дальше будете делать, подключается временем еще небольшую работу с гантельками, там 1-2-3 килограмма какие-то зарядочки там, то вы почувствуете, что у вас пойдет наполнение, вы прям почувствуете себя наполненным, что у вас есть силы сделать много дел. И, конечно же, нужно еще делать длительные, продолжительные прогулки. То есть сочетание кратковременных, потому что у нас есть поперечно-полосатая мускулатура, которая накачивает силу через физическую нагрузку. Отжимания, зарядки, гантельки. А есть гладкая мускулатура, которая как раз работает, когда есть длительное действие, долго идти. Она снимает стресс с головы, снимает стресс с тела, и снимает напряжение с психики, снимает, расслабляет мышцы. То есть и тоже наполняет радостностью. То есть вот это сочетание вам даст одну вещь, что вы почувствуете наполненность, и тогда уже сможете делать и все эти вещи. То есть здесь надо смотреть, вот как непосредственно разум, да, вот, он снижен, можно как бы сделать какой-то анализ, на каком состоянии могу. И вторая вещь, это в каком состоянии находится мое тело. Значит, вам надо заняться, подтянуть свое тело, и тогда у вас все в баланс выйдет.
Спасибо, это тоже очень важный вопрос, и я думаю, кто-то мог тоже услышать себя в схожей проблеме. И вот еще такой интересный вопрос у нас здесь, слушатели, знатоки веды спрашивают, вот в ведах написано, что у женщины разум слабее, что это значит и зачем так устроено?
Ну, не то чтобы разум слабее, просто, вот давайте вот переведем одну вещь, вот смотрите, вот, чем отличается мужчина от женщины? Вот чем отличается мужчина от женщины? Вот хороший вопрос. Кто-то может сказать, ну, тем-то, тем-то. Но вот по факту, вот сама суть этого вопроса. Потому что и мужчина желает квартиры, машины, там, мужа, семьи, там, какого-то благосостояния, правильно? У него же есть это желание? Есть. Вот у Анны есть. И у мужчины, допустим, у меня, у Максима тоже есть желание, там, квартиры, там, чтобы семья была, чтобы какие-то деньги, чтобы образование получать, чтобы можно что-то в магазине купить, там, куда-то съездить. Ну, то есть мы все люди, у нас это есть. Вот, и вот вы покупаете, допустим, а на что вам нравится?
Ну, допустим, это будет мороженое сейчас, уже потеплело, актуально.
Актуально. Вот покупаем мы мороженое. Идем, и значит, с Анной гуляем. Говорит, давай купим мороженое. Давай. И вот мы купили мороженое. И значит, я его откусил. Я такой, что говорю? Классное мороженое. Здорово, вкусное. Ну, как бы вот. И Анна говорит, вау! Вот это мороженое! И начинает мне 15 минут описывать, какое сочетание, что туда входит, сочетание элементов, они там еще ваниль добавили, вот это прям подчеркивает, вот это дает изюминку. То есть суть, чем отличаемся? Потому что у женщины все те же самые вещи в 9 или 6 раз они сильнее проявлены. То есть желания, которые у нее есть, они ее влекут больше, ну, то есть, как сказать, прицепляют предметом каким-то сильнее. Поэтому говорится, что ей тяжелее с этим справиться. Это по факту, простите, но если у вас сейчас вот наложить, вот, грубо говоря, 9 раз, вот, допустим, вас укольнуть и этот сигнал в 9 раз усилить, вот приблизительно тоже чувствуют женщины. Но они чувствуют это по отношению ко всему, и, соответственно, силы привязанности у них больше. Поэтому, как в ведах и говорится, что именно этим отличается, что они менее разумны, потому что у них силы желания больше. Но это не значит, что они прям неразумные. Силы желания немножечко больше. А разум у них находится вот именно вот в чистоте. Мы имеем много примеров, также в ведических писаниях, когда женщины, они были настолько разумные, что они, грубо говоря, там вселенную ну, просто управляли, допустим, брать ту же самую Парвати, да, это она здесь всем управляет. Вот как неразумный человек может не управлять этим всем? Она здесь управляет. А ее супруг, Господь Шива, ну, он как бы совершает аскезы и как бы, ну, дает наставления, но в управлении этого мира, ну, как бы он имеет такую опосредованную роль через наставление. Или мы имеем разные примеры, когда они очень сильно, женщины имели такой сильный разум, очень сильно предавались Господу и потом просто-напросто свергали государство. Это сильный разум женщин был. Вот. Ну, просто он немножечко другой, и желания у него по силе другие. Именно вот это имеется в виду.
Благодарю вас за ответ тоже, да, очень важно понимать особенности природы. Вот последний вопрос, который, я думаю, поможет закрепить то, что мы сегодня разобрали. Как работает процесс? Сначала мы учимся очищать разум теми способами, которые вы описали, и тогда очищается ум и чувства. Или наоборот, нам нужно следить за эмоциями и что заходит в наши органы чувств, и это поможет и нашему разуму?
А тут, смотрите, интересно, по крайней мере, если брать описание, там этот процесс, он описан интересно. И когда мы проходили с вами именно тонкое устройство, я говорил, что находится тоньше. То есть, если мы смотрим, что у нас разум, он как бы у нас получается, эгоизм, он самый тонкий, потом ум идет, ну, то есть там разум, то есть по тонкости они разные, они что-то грубее, что-то тоньше. Вот. И так интересно получается, что если человек занимается чем? Он занимается чистотой, то есть аскетизм проявляет, правдивость, режим дня соблюдает. У него усиливается с одной стороны разум, с одной стороны, вот допустим, слева разум, да? Но когда человек начинает помогать людям, ходить в храм, помогать людям, делать добрые дела, у него происходит очищение эгоизма, а он находится справа. А ум находится посередине. Поэтому, когда человек эти две вещи делает, получается, ум заживает с двух сторон. Он одновременно и развивается, и очищается. Его с двух сторон начинает зажимать. И значит, чувства, они становятся какими подчиненными, и ум становится спокойный. Он вроде бы лево хотел прыгнуть, да там эгоизм говорит, ну, там эгоизм уже очищается, говорит, не, это неправильно. Хотел ум вправо прыгнуть, а там, собственно говоря, режим дня, чистота, еще какие-то вещи тоже зажимают. И все. И ему в конечном итоге что происходит? Он говорит, сдаюсь. Ребята, сдаюсь. С двух сторон меня зажали. Все, простите, как бы, скажите, как я сделаю. Побрыкается немного и успокоится. И потом примет эту концепцию, потому что ему деваться некуда. И потом еще в этом будет испытывать счастье. Поэтому в данном случае веды, они делают таким, они описывают этот процесс, что это происходит с двух сторон. То есть в писаниях написано, что это идет с двух сторон.
Благодарю за ответ. Что ж, у нас, мне кажется, теперь есть прямое руководство, как стать сильными, внутренне и счастливыми. Вот нам пишут. Спасибо большое, Максим. Мы очень интересно раскрыли тайны нашего разума, вдохновляющие. И я присоединяюсь к этому отзыву. Действительно, прям столько внутренней сразу силы и энергии появилось после вашего рассказа. Вы дали нам инструменты, собственно, как быть счастливыми и внутренне стабильными. А это очень важно, особенно сейчас в такое нестабильное время, поэтому спасибо вам большое, Максим, и будем с радостью ждать новой встречи с вами.
Да, благодарю вас большое, что вас слушали. Рад был как-то быть полезным. Удачного 8 дня.
Спасибо и вам тоже. До свидания.
До свидания.